Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Хотя утро добрым не бывает, но здравствуйте.
Бывает, бывает. Особенно сейчас, с такой погодой, так, мне кажется, прекрасно.
С такой погодой, да, это исключение.
Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале «Радио говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и можно смотреть еще в Ютубе, несмотря ни на что, кстати. Давайте начнем, наверное, с чего?
Мы заставим Ютуб нас показывать.
Это правда. Начнем с Шольца, который работает над планом по Украине, допускающим уступку территории. Об этом пишет газета итальянская, причем газета «Република» со ссылкой на парламентский источник в Германии. То есть есть вероятность, что это намеренный слив через итальянскую прессу. Но смысл в чем? Шольц в интервью телеканалу немецкому заявил, что настал момент для дискуссии о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. По его словам, в новой конференции по этому вопросу Россия должна принять участие. А с чего вдруг Шольц начал такие речи?
Ну, смотрите, это значит, что в позиции Запада, коллективного Запада, это на самом деле кардинальная история, очень важная, можно сказать, принципиальная. Дело в том, что в позиции коллективного Запада возникла трещина. То есть вот есть там всякие там поляки, прибалты, американцы, которые говорят, что нет никогда ни при каких обстоятельствах. Тут Нуланд выступал и говорил, что договоренности, ну, они невозможны между Россией и Соединенными Штатами. Тут появляется Шольц и говорит, что они возможны. Ну, вот на уровне договоренности по Украине это принципиальная позиция, потому что, ну, как сказано в Евангелии, царство, которое разделилось внутри себя, оно не устоит. Вот как раз вот то, что вот появление этой трещины мы и наблюдаем. С чем это связано? Это связано с тем, что, ну, во-первых, на Западе, на самом деле, все давно поняли, что украинская вот эта их авантюра, которую они начали там еще в 2014 году, она не имеет смысла. Это потерянные деньги, потерянное время, потерянные человеческие жизни, причем довольно много европейских жизней, потому что вот я тут видел статистику, ну, оценочную статистику по потерям западных государств на территории вот Украины, именно граждане западных государств, там тысячи людей, там несколько тысяч поляков, там много немцев, французов довольно много и так далее. И рано или поздно это всплывет наружу. Сейчас как-то об этом не говорят, но когда вот станет известно, что фактически из-под полья западные страны участвовали в этой войне и понесли, в общем, довольно существенные потери, ну, скандал будет немаленький. Вот. Но главное – это экономика, потому что Шольц и его социал-демократы съехали, по-моему, там на третье место в рейтинге политических партий. И в случае, вот если завтра будут выборы, они провалятся так, как они не проваливались никогда.
Теперь они через Украину хотят вырулить.
Теперь они хотят вырулить, и Шольц хочет поправить свои, опять же, предвыборные дела, став миротворцем. Для нас это хорошо, потому что, ну, во-первых, понятно, что никакого мира сейчас не будет, потому что, опять же, у Зеленского заявили, что единственная формула мира приемлемая – это их собственная формула мира, никаких там переговоров на других условиях не будет, но это значит только одно – значит, на повестку дня становятся перевыборы. То есть, если эта власть недоговороспособна, но, опять же, Запад вынужден будет проводить перевыборы на Украине, а для нас это тоже очень здорово. То есть, в общем, по фасаду позиции украинской, вот, западной позиции прошла большая трещина. И, значит, что-то меняется в лучшую сторону для нас.
Но хорошо, а где вероятность, ну, как бы, какова вероятность того, что вот эти вот, значит, заявления, это не просто заявление ради заявления, чтобы объяснить или дать надежду своей аудитории, а действительно там условной Германии надоело, и связано это еще и с экономикой немецкой, которая в депрессии находится.
Ну, так если им надоело, значит, они будут как-то пытаться спасать свою экономику, так что я надеюсь, что что-то... И потом ведь важно не то, что там какие-то те самые переговоры последуют или не последуют. Понятно, что их не будет, никаких переговоров, потому что, ну, Зеленский на российские условия обсуждать даже не готов, вот, и, ну, а Россия не готова обсуждать условия Зеленского. Да. Поэтому переговоров, понятно, не будет, но важен факт трещины. Вот в этой позиции, которая говорит о том, что что-то меняется. Если говорить о немецкой экономике, то там ситуация плохая, это, в общем, известный факт. Это единственная крупная экономика Европы, которая находится в стагнации и даже с элементами депрессии. Ну, вот это, собственно, и беспокоит Шольца. Так что будем наблюдать, будем смотреть. В любом случае, что-то, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
Но другое дело, что если даже что-то сдвинулось, мы понимаем, что... Вот вчера была статистика, по-моему, от американцев, заявление, что зависимость европейцев от российских энергоресурсов продлится до 2027 года. А мы понимаем, что американцы хотят как бы заместить собой российские ресурсы и делают это с относительным успехом. Но, скажем так... Вот это некое намек на фронту, может быть, или самостоятельность Шольца разве не встретит сопротивление со стороны тех же штатов, которым, ну, интересно рынки занять?
Ну, смотрите, сейчас, ну, про российские энергоносители в Европе. На самом деле речь идет, вот когда мы говорим о том, что зависимость там от поставок там сократится или вообще сведется к нулю, это на самом деле неправда. Потому что, ну, это известно, там сжиженный газ, который выходит с территории России, там, который грузит на газовоз в Усть-Луге, да, там по дороге до ближайшего порта, а там километров сколько там, 300-400 до европейских портов ближайших, где можно выгрузить этот газ, ну, там может быть перепродан 3 или 4 раза. И в какой-нибудь там Гамбург или куда-то еще заплывает там не российский газ, там, а швейцарский, например, или какой-то еще. Это во-первых. А во-вторых, есть вот этот турецкие газопроводы, вот, и то, а там, собственно, все в порядке. Там поставки идут полным ходом, но газ, который из Турции попадает в Европу, он российским уже не считается. Это смесь там азербайджанского газа, там кого-то еще и так далее. Ну, вот вам вот ровно таким способом Европа будет избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Чисто формальная история. Почему американцы не могут заместить сейчас поставки в Европу? Потому что на сегодняшний день американские поставки идут в Юго-Восточную Азию. Юго-Восточный рынок, азиатский рынок, гораздо более выгоден для поставок газа, чем европейский, поэтому поставки идут туда. То есть американское правительство не может приказать своим газовым компаниям поставлять себе продукцию в Европу. И все, и привет. То есть если цены где-нибудь во Вьетнаме или где-то еще там в Малайзии сложились лучше, чем в Европе, танкеры пойдут туда. И американцы с этим ничего делать не могут. И, кстати, на эту тему там, ну, опять же, Шольц после 22-го года, когда они заявили о том, что сейчас мы заместим все российские поставки газа американским, а этого не произошло, а те поставки, которые пошли, они там в 4 раза дороже, чем европейские, чем российские поставки, он там вот стал возмущаться, что вот как же так, нам же обещали, что нам помогут. На что ему ответили: ну, извините, вот есть газовые компании, экспортеры, вот с ними и договаривайтесь, американское правительство заставить их не может. Да, поэтому на сегодняшний день поставки, цена газа в Европе в 3,5 раза выше, чем в Америке. Ну вот, собственно, и все. А дальше кризис энергоемких отраслей экономики, производство удобрений, там стекло, металлургия, ну и все подряд. И в результате Volkswagen заявляет, что
уходит.
Да, что он уходит из Германии. Надо, вот. Позор, просто позор джунглей. Ну, я не понимаю, как такое вообще возможно, и как немецкое правительство это допустило.
Ну как, немецкое правительство, помните, оно и торжественно атомные электростанции закрывало, и, в общем, Шольц там что-то как-то вяло очень заявляет по поводу расследования по северным потокам. Ведь, по сути, отсутствие трубопроводного дешевого газа – это едва ли не самая серьезная проблема, которая не то что тормозит, а просто-напросто обрушает, да, есть такое, экономику.
Но вот сам факт ухода немецкого «Фольксвагена» —
это символ.
Который, кстати, у которого очень длинная история. Мы помним, что это довоенная еще компания. Автором, ну, одним из основателей, который был Porsche. И, в общем, для Гитлера они себе начинали делать народные автомобили. Ну, то есть это длинная история, да, причем такая очень славная, я бы сказал. Ну, не из-за Гитлера,
ну, да,
а из-за тех технических достижений, которые у них были там за всю историю. И вот теперь флагман и символ. немецкой автомобильной промышленности заявляет, что он уходит из Германии. Просто позор.
Но в продолжении темы про энергоресурсы, тут Трафигура, это нефтетрейдер, предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель. А что здесь? Цены могут упасть на 16% с текущих уровней, предупредил международный сырьевой трейдер. Снижение может продолжиться из-за избыточного предложения и рисков сокращения спроса. Bloomberg об этом пишет. Есть ощущение, что просто нагнетают с целью сманипулировать рынком, нет?
Смотрите, 50 на 50. С одной стороны, действительно, когда трейдер заявляет о том, что цены упадут, ну, наверное, он поставил там на падение цен. Это называется шортить, как это у финансистов, у биржевиков. Но вот есть подозрение, что они там шортят нефть. А вот с одной стороны. А с другой стороны, вторые 50% – это, в общем, объективное ожидание депрессии. Серьезной депрессии, которая связана с высокими ставками центробанков европейского и американских, которые подавляют экономику. Ну, кстати, когда вот мы говорим о том, что немецкая экономика в кризисе, да, действительно, проблема газа – это одна из там, ну, основных проблем. Но, с другой стороны, есть высокая стоимость кредитов, которая тоже сдерживает глобальную экономику и, в общем, действительно, и тоже подавляет производство. Вот. И в условиях того, что пока что не удается справиться с инфляцией, ставки, скорее всего, будут высокими. Собственно, об этом идет речь. Вот. Ставки центробанков. А раз ставки центробанков высокие, стоимость кредита тоже высокая. А раз стоимость кредита высокая, это значит дальнейшая стагнация экономики. А раз стагнация европейской экономики, это значит стагнация китайской экономики, которая завязана на Европу. Ну, и на Америку она тоже по-прежнему завязана. А плюс к этому китайские фонды, ну, не фондовые, а кризис недвижимости, который никуда не делся, и там по-прежнему непокрытые убытки на сотни миллиардов долларов. Непонятно, что с этим делать, потому что это, ну, надо понимать, что все последние там несколько лет вот именно недвижимость была главным мотором китайской экономики. Не экспорт, не развитие там каких-то нанотехнологий и искусственного интеллекта, а просто торговля землей под строительство. Вот, и сейчас этот мотор сломался, и китайцы не очень понимают, что с этим делать, как вот возобновить экономический рост. Ну, на самом деле, экономический рост там будет, но не такими темпами, как раньше. Там 6-7% уже, скорее всего, не будет, но отсюда вот проблемы. И вот за счет всего этого может пострадать нефтяной рынок, а мы вместе с ним.
При этом цены на нефть растут.
Так что я бы не радовался.
Цены на нефть растут более чем на процент на новостях об ограничении добычи ОПЕК+. И есть, честно говоря, ощущение, что, видите, ОПЕК+ продлевает на 2 месяца добровольный и дополнительный, помимо существующих квот у ряда участников картеля, сокращение добычи на 2 с лишним миллиона баррелей в сутки. А тут нефтетрейдер крупный говорит, что цены будут падать. И есть ощущение, честно говоря, что это определенного рода манипуляция и борьба.
Это и борьба, и манипуляция, но надо понимать, что они не просто так говорят, а опираются на конкретные факты, вот которые я изложил. Что будет с нефтью, не знаю, 50 на 50. Действительно, есть признаки рецессии, причем там, ну, там серьезная проблема у фондового рынка американского, потому что говорят, что лопается пузырь, связанный с искусственным интеллектом. Вот как-то искусственный интеллект не сумел поддержать сам себя, пузырь.
А там же не искусственный интеллект был, там же, помните, оказывается, индусы сидели.
Да-да-да, это интересная история, да.
Да.
А вот форматы дистанционной торговли, которые приводят к тому, что там сидят индусы в Индии и смотрят за магазинами, за безлюдными магазинами,
да.
Через камеры, да. Ну, это смешно.
Вот и весь искусственный интеллект оказался.
Да, ну, и они поддерживали, надо понимать, что они индусы, это не есть искусственный интеллект, они просто как бы за ним присматривали и его, ну, чтобы он там не ошибся. Вот. А к чему это все? К тому, что вероятность депрессии в 2025 году существует, в конце 2024-2025, вероятность немаленькая. И вот под эти ожидания глобальной экономической депрессии, ну, вот делаются вот такие прогнозы. Как они повлияют на американские выборы? Скорее всего, никак не повлияют, потому что какого-то серьезного провала, если он и наступит, он наступит уже после выборов. То есть, сперва Камала Харрис победит.
Да.
Если победит, конечно. А с другой стороны, вот и сразу после того, как она победит, начнется кризис. И это будет смешно.
Так, слушатель говорит, немецкое правительство планомерно добивалось снижения собственной экономики.
Ничего подобного. Немецкое правительство держится на своей экономике, потому что немецкие компании спонсируют политические партии, обеспечивающие экономический рост. Ну, тут все понятно. Они ввязались в эту историю с антироссийскими санкциями, потому что думали, что это месяца на три. Через три месяца русские сдадутся, приползут на коленках, и все будет, как и прежде.
Но... Как же так случилось? Как они просчитались? Как вы думаете?
А вот смотрите...
Это же интересно, правда?
Народ глупеет. Где? Повсеместно. Ну, повсеместно? Вообще глупеет, и в частности в Европе.
Жуть какая.
Вот, потому что книжек не читает. А политики это продолжение народных масс. И слишком умные политики народу не нужны, потому что, ну, а зачем? Значит, политики глупеют вслед за народом. А дальше они набирают себе советников, которые говорят им то, что они понимают. Угу. Вот Аннален, как это?
Бербок.
Бербок, да.
Аннелена Бербок.
Вот которая мастер разворотов на 360 градусов. Вот она подбирает себе советников, которые тоже умеют разворачиваться на 360 градусов. Потому что другие ей непонятно, они говорят какие-то непонятные вещи, и ей это неинтересно. Соответственно, уровень экспертизы падает вслед за вот, падением качества политических элит. А, вот, ну и вот и привет, приехали. Ну, плюс к этому надо понимать, что не так все плохо, в тех же самых Соединенных Штатах сохранилось вот то самое глубинное государство, вот, которое понимает, о чем идет речь, и уровень политической экспертизы в Америке, он очень высокий. Не надо там вот, там, когда там говорят, что американцы идиоты и дураки, ну, народная масса может быть. Вот уровень экспертизы, работающий на американское глубинное государство, да, он очень хороший. Это просто очень хороший уровень. Вот у американцев эта традиция есть, у немцев такой традиции нет. Она вот... была вымыта и разбита, уничтожена.
Но Марио Драги, кстати, это бывший глава Европейского центрального банка, говорит, что нужно выработать стратегию, способную вытащить Европейский Союз из ямы с низкой производительности и слабого роста. Основные причины экономического спада – это отказ от энергоносителей из России, потеря интереса со стороны США и конкуренция с Китайской Народной Республикой, то есть все сразу. И получается, зеленый проект тоже не вытащил европейцев. Как они на него рассчитывали? Как они рассчитывали, что им будут эти карбоновые сборы выплачивать платить, да, за свою продукцию?
Ну, они опоздали с этой зеленой повесткой лет на 30. Если бы они попробовали это сделать там в конце прошлого века, в конце 20 века, там в 90-е годы, то, может, и сработало. Значит, смотрите, оказалось, что 80% продукции для зеленой энергетики, которая поставляется в мире, это китайская продукция. Угу. То есть предполагалось первоначально, что именно европейцы будут поставлять оборудование для ветряков, там вот эти батареи, солнечные, там этот зеленый водород. Вот,
пока эти, он еще, да.
Да, там голубой водород и так далее, там разные градации этого водорода. И вот это все будет работать, и они будут поставщиком главной технологии. На сегодняшний день китайцы освоили эти зеленые технологии лучше, чем сами европейцы. Поэтому для европейцев зеленая повестка теряет смысл, потому что она больше не может быть неоколониальным инструментом. То есть зеленая повестка, понятно, она затеяна как неоколониальный инструмент. То есть мы вводим определенные зеленые требования и ваши товары на наш рынок пропускать не будем, если они не зеленые. А для того, чтобы стать зелеными, вы должны купить у нас вот это оборудование, соблюдать требования, стандарты, залезть в кредиты, взятые у нас для того, чтобы купить это оборудование, ну и так далее. Вот такая неоколониальная история. Сегодня в связи с тем, что китайцы опередили европейцев в зеленых технологиях, она теряет смысл. Угу. Я думаю, что она... типа съедет, сойдет на нет, причем, ну, в ближайшие годы. Потому что это неинтересно.
Ну, интересно, что, ну, как бы понятно, кто-то какие-то свои эти деньги получил, на грантах заработали, но удивительным образом, куда девался, и слушатель тоже об этом спрашивает, европейский рационализм.
Он никуда не делся, смотрите, в чем дело. Вот, вот эта история Драги, она абсолютно, да, она беззубая, вся эта повестка дня, ну, потому что нужны новые технологии, которые сделают Европу лидером. Технологий нет, вернее, они есть, но их мало. Там чипы, там очень тонкие и так далее. Вот какие-то узкие такие нишевые истории, где они лидируют, но это не способно создать новую экономику, новую производительность труда. Новый социальный как бы строй, новые стандарты потребления, новая организация общества, какая-то вот такая модельная для остального мира. Но Европа тоже с этим на сегодняшний день проигрывает. А денег у европейцев каких-то особых нет, потому что они в долгах. Ну, можно напечатать еще, но вопрос, кто эти деньги у них возьмет и подо что. То есть, главное – технологическое превосходство. Технологического превосходства у сегодняшней Европы нет. Поэтому вытащить Европу можно только одним способом – понизив в два раза уровень жизни. То есть, если стоимость европейского труда упадет в два раза и сравняется, ну, там, я не знаю, с Восточной Европой, а вот там с Россией, там, я не знаю, с кем-то еще, там, с Латинской Америкой, то да, почему же нет?
Но,
то
это, есть,
но это катастрофа, социальная катастрофа. То есть Европа может спастись только через полное переформатирование цивилизации своей, на что они, понятное дело, не готовы. Ну и отсюда возникают вот такие абсолютно, как это...
Планы устранения проблем.
Комические, да, планы устранения проблем.
Но здесь, знаете, как в том анекдоте про танцора, потому что, видите, вот и Россия виновата, и интерес со стороны США нет, то есть деньги американцы не вкладывают, а наоборот, наоборот стараются как бы свои компании привнести на европейский рынок. И конкуренция с китайцами.
Да, они упустили время, европейцы. Эта модернизация была возможна в 90-е годы, сейчас она невозможна. Угу. А дальше возникает вопрос, а почему, в общем, не глупый человек Марио Драги, который был главой ЕЦБ, который, ну, точно у него нормальное образование, это, ну, он хорошо понимает, представляет, как работает экономика, почему он вот это
мыть голубой производит? Это похоже, честно говоря, на определенного рода, как это... такое сектантство какое-то. То есть во всех причинах вини вот три пункта есть. Но раньше еще они говорили, что Россия просто виновата, потому что Путин СВО начал. Вот. Но сейчас он этого не говорит, видимо, уже не срабатывает такая мантра.
Да, и вот этот вопрос об экспертизе, почему неглупый человек, точно знающий, что на самом деле происходит, почему он, ну, вот не говорит людям правду. Потому что то, что он сказал, это неправда. Этот план не может быть реализован, а вот в силу того, что он неработоспособный. Ну, посмотрим, когда они, наконец, начнут говорить своим людям правду. Ну, вот там вот есть такой там персонаж у Зеленского, не буду говорить. Он там играет в оппозицию. Ну, Арестович, есть такой там у них болтун.
Он у нас в этом, в списке каких-то да, там экстремистов,
иноагентов,
по-моему,
террористов. Да, да. Кого угодно, да.
Запрещенный в Российской Федерации.
На самом деле, это проект Зеленского. Это проект администрации Зеленского, который выведен как бы за скобки для того, чтобы говорить правду. Ну, то есть, какие-то вещи сказать, там, Зеленский и его команда не может. Вот они выделили такого клоуна, который там рассказывает, что все на самом деле плохо.
А люди-то за чистую монету воспринимают,
а люди принимают что за чистую монету. Ну, там, на самом деле, ну, неважно. А я вообще-то этого человека давно не слушаю, когда я понял, что он патологически продажен и патологически лжив. И у него там, судя по всему, с головой не все в порядке. Вот. Но, тем не менее, вот такой персонаж есть. Вот он для того, чтобы говорить людям правду. Вот Европе нужен такой же, вот, собственно, Арестович, маргинальный хулиган, интеллектуальный, да, который будет говорить, что все на самом деле плохо, а будет еще хуже.
А не получается ли, что европейцы сейчас в силу просто своего как бы цикла развития достигли определенного пика, и вот он спад возникает, а первую скрипку будут играть с экономики, которые раньше называли экономики третьего мира, развивающиеся экономики, но просто вот потому что в мире все циклично.
Да, конечно.
Кто-то загибается, а кто-то поднимается.
Экономики третьего мира, да, того, что раньше называлось третьим миром, они будут играть гораздо более высокую роль, большую роль в экономике, чем Европа, ну, просто в силу объективных причин.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и к нашим новостям тоже обратимся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, с Алексеем Зубцом мы продолжаем. И про, так, что здесь еще? Социальная катастрофа в Европе как раз и поможет переформатировать общество, говорит пан шеф.
Правильно, но народ-то как к этому отнесется, к этому лечению шоковой терапии? Ну, вряд ли все будут рады на падение уровня жизни там в два раза.
Петр спрашивает, можно ли прокомментировать коррупционные дела в Министерстве обороны?
Можно, почему нет?
Все замы в кутузке.
Нахрен на них дел на 3 копейки? Вот то, что им инкриминируют, это реально кошкины слезы. Смотрите, ну, там дома, там квартиры, машины, все это много для обычного человека, ну, вот там особняки в Москве. Но для людей, которые ежедневно оперировали там миллиардами, а в год там триллионами, это ничего. Это значит, что на сегодняшний день в Министерстве обороны не нашли серьезных финансовых нарушений, и никакой серьезной коррупции там нет.
Серьезно?
Конечно. Ну, потому что, еще раз, то, что нашли, это 3 копейки. На любого чиновника, который подписал хоть один контракт, можно завести уголовное дело. Это не есть вопрос, это придраться можно к чему угодно. А вот, из того, что я знаю, там на одного что-то нашли более-менее серьезное, а на других нашли там вот какие-то жалкие ошметки каких-то вот там, какого-то богатства. Это говорит о том, что, ну, скажем так, история с Министерством обороны, она гораздо в большей степени политическая, чем экономическая. Об этом вот в своем канале, телеграм-канале «Река Смородина» я несколько раз писал, там мотивация, с чем может быть связана эта история. Ну, повторяться не буду, кто хочет, кто читает, тот прочитает. Я вот с радостью обнаружил, что практически все, кто нас слушает, они еще и телеграм-канал читают, и это хорошо. Спасибо вам, читайте.
Да, и подписывайтесь.
Подписывайтесь, да. Но еще раз про Министерство обороны. Вот история на самом деле буксует, потому что пришить им какие-то серьезные там яхты, 100-метровые яхты, особняки под Ниццей, ну, их там нет. И дальше возникает вопрос, куда пойдет это дело, вот как оно будет развиваться. Посмотрим.
Связано ли это только с коррупцией, или это только начало?
Связано, да, с политикой, а с коррупцией в меньшей степени, чем с политикой.
Но, с другой стороны, если коррупция такая низкая, значит, еще, может быть, говорит о как-то нетолерантности госорганов, да, к подобного рода, даже, как вы говорите, на 3 копейки.
Да, потому что, ну, надо понимать, что вот всех этих людей на уровне заместителя министра обороны, их там регулярно мониторят под микроскопом. И совершать какие-то действия, которые там не одобряются там вот контрольными органами, они просто не могут, потому что это невозможно. Значит, вот эти мелкие шалости допускались, ну, как просто опция при выполнении ими служебных обязанностей. Вот. Ну, а дальше как это думаете, и много вам станет понятно.
Слушатель спрашивает, Алексей Николаевич, почему депутаты снова как с цепи сорвались, заставляют рожать, ничтоже сумняшься? А у нас
Кто заставляет рожать?
Все подряд. И всех подряд. Смотрите.
Родила царица в ночь.
Ну, что-то в этом роде, да. А если не родила, то штраф ей за это. Потому что тут какой-то депутат, мне очень понравилось, честно, вот, я прям хочу с ним поговорить в эфире на эту тему.
Обсудить говорит, его взгляд.
Это эгоизм, то, что женщины строят карьеру, и вообще все забыли про традиционные ценности, какой-то депутат, господин Диденко, вот, сделал такое заявление очень странное, вот, потому что все забыли про традиционные ценности, а то, что у нас 80% вообще в стране семей, это женщины, воспитывающие в одиночку своих детей и вынужденные во многом строить карьеру просто, чтобы детей своих прокормить. Об этом все тайны умалчивают. Ну ладно, Федеральная служба госстатистики России, Росстат,
да,
представил данные, которые указывают на то, что в этом году в стране зафиксирован самый низкий с 99-го года уровень рождаемости. Как сообщает, значит, медиа со ссылкой на ведомство, в первой половине 2024 года в России родились, короче, 600 тысяч детей, практически 599 600, что на 16 600 меньше, чем в 2023 году. Максимальный антирекорд зафиксирован в июне. 98 600 детей до этого, ниже 100 показатель был только в 99-м году. Имеет смысл по годам сравнивать, что там?
Смотрите, значит, здесь есть два явления. Ну, во-первых, мы находимся в состоянии войны, и вот война не способствует рождаемости. Ну, мы знаем это там по 42-43 годам.
Объективно мужчины находятся на фронте еще.
Ну, во-первых, боятся, во-вторых, да. Женщины боятся, а вот миллион мужчин, как раз вот того самого наилучшего для рождения детей возраста, они находятся на фронте. Вот, это во-первых. Но все-таки основной фактор снижения рождаемости состоит в том, что меняется демографическое поведение россиян. Нормой становится однодетная семья. Это вот факт, которым нам придется жить. А через какое-то время нормой станет семья бездетная. Это тоже, в общем, факт, к которому мы идем. И это просто психология людей, это изменение демографического поведения. И с этим сделать вот теми мерами, призывами, которые вот, ну, вот, которые вы процитировали, но это детский сад, штаны на лямках. И мне непонятно, почему, в общем, люди, которые как-то попали в Государственную Думу, способны на такие заявления. Вот. Дело в том, что семьи, которые вот собираются заводить детей, они смотрят вокруг, и они видят, что нормой вот среди в их окружении очень много однодетных семей или вообще бездетных пар. И они понимают, что нормой вот в сегодняшнем обществе являются как раз однодетные или бездетные пары.
Но они при этом, может быть, и хотят еще детей, но нет, не то, что это как нет, такое нет. стадное чувство.
Нет, нет, это стадное чувство, это психология, чувство, это самоподдерживающийся процесс снижения рождаемости. Они захотят иметь детей много, если они увидят вокруг себя много семей с многими детьми. Потому что однодетная семья на фоне многодетных будет выглядеть как неполноценная. А однодетная семья на фоне бездетных семей и однодетных выглядит как нормальная, абсолютно нормальная семья.
Ну, подождите, Алексей
семья.
Николаевич, я вот даже на себя примеряю.
То, что вы старомодные.
В смысле старомодная? Не, у меня есть сын.
У вас патриархальные.
У меня есть сын, но...
Он же один.
Он, да, вот, пока, может быть, не знаю, как сложится. Я к тому веду, что никогда при желании детей...
Вот вы заражаете все вокруг себя.
Чем?
Однодетностью? Флюидами однодетности.
И как это, господи, карьеризма.
И карьеризма.
Ужас, кошмар какой-то. Не возьмут меня, видимо, в Государственную Думу. А может, возьмут, не знаю. А, смысл же в чем, что вот даже поговорить там со многими женщинами никогда не было. Я не встречала в разговоре такого, ну, все же рожают столько, зачем я буду? Ну, все же вот столько рожают, а зачем я буду? Никто не рожает, а зачем я не буду? Ну, как-то это все индивидуально. А вы говорите, что это стадный рефлекс?
Да, конечно, это так работает, да. Психология, так работают демографические стандарты. Тут же не стадные, это мы, когда мы говорим о стадном, это не значит, что люди стадо. А люди идут путем наименьшего сопротивления. А рождение ребенка и воспитание ребенка – это огромный, тяжелый труд и очень большие деньги.
И вставать рано надо.
И вставать рано, и когда ребенок заболел, надо отпрашиваться с работы. А если их двое, то в два раза больше, а начальник на работе будет смотреть косо, а потом изобретет предлог, чтобы уволить, и так далее. Карьеру хочется делать, хочется ходить в театр, ходить в кино и так далее. И человек делает для себя внутренний выбор, что ему легче, да, что ему приятнее. Приятнее быть однодетной, да, или вообще бездетной. И тогда будет карьера, будут встречи с друзьями в кафе, посиделки, там будут вечерние прогулки, и там приятное удовольствие в виде распития там спиртных напитков по маленькой. Вот, и так далее. Вот это все. Или ребенок. И очень многие выбирают именно приятную жизнь.
Да, но здесь еще, мне кажется, за этой приятной жизнь это один из слоев. Потому что меня смущает во всех дискуссиях экономических, политических, социальных по поводу того, что вот слушайте, норма баб должна рожать, мужику надо платить зарплату достаточно. Почему-то акцент делают на том, что это женщины стали какие-то не такие, там, не знаю, меркантильные, карьеру хотят, все что угодно хотят, а мужчин вообще за скобки убирают. Потому что с мужским населением тоже работать надо, у мужского населения тоже стадный рефлекс срабатывает.
Знаете, мы тут делали для правительства работу одну, научную работу, и обнаружили, что лучший способ улучшить качество жизни людей – это запретить разводы. так. В стране.
Не поняла.
Но запретить разводы мы не можем, понятное дело.
Как хорошо, сделать... что я успела до этого запрета, ладно. Развестись.
А вот запретить разводы путем сделать их экономически неэффективными. То есть кратное увеличение алиментов. То есть мужчина, думая уйти ему... Смотрите, есть два вида семей. Семьи с ребенком и семьи без ребенка. Без ребенка делайте, что хотите. Значит, если в семье есть ребенок, мужчина должен понимать, что если он уходит из этой семьи, он всю жизнь будет на ребенка и на эту семью работать. И алименты там, ну, в идеале должны достигать там 3/4 от дохода, если там не один ребенок. То есть ему останется от его зарплаты 3 копейки, и всю оставшуюся жизнь он будет работать на свою бывшую брошенную семью. И уйти от алиментов ему не удастся, потому что налоговая бдит и придумала массу новых способов вылавливания алиментщиков и заставить их платить. Сегодня такие технологии есть, сегодня деньги прозрачны. Найти деньги конкретного человека, если они вот в безналичной форме, как нечего делать. И любой человек должен понимать, что если он родил ребенка, уйти из семьи он может, но это будет его экономическая катастрофа на всю оставшуюся жизнь. И вот это вот снижение свободы, экономической свободы разводов будет способствовать большей как бы сплоченности семей. С другой стороны, это будет снижать рождаемость, потому что, ну, если вот рождение ребенка это вот такое обременение, ну, значит, детей будет рождаться меньше.
Или они будут рождаться вне брака? Или это вообще не имеет значения?
Я думаю, что нет, потому что признать ребенка отцом и вкатить ему алименты, это возможно хоть в браке, ну, хоть да. не в браке.
Хорошо, и как с вашей точки зрения, ну, реализуемо ли? Здесь кто-то, вот, слушатель говорит сразу, это про итальянские варианты. Там мужчина голый останется, если разводится.
Да-да, у нас то же самое должно быть. Ну, надо создавать стимулы для сохранения семьи с детьми. Еще раз, если в семье нет ребенка, делать, что хотите.
А если жена с ребенком ушла из семьи, ну, так вы же и так, да, неважно, кто ушел, детей-то надо обеспечивать.
Ну, она ушла почему? Потому что...
Потому что вы негодей.
Да, потому что кто-то бил ребенка и как это квасил там, не просыхая, ну, ушла, да, бывает такое.
Смысл здесь в том, я почему говорю именно про, мне кажется, очень важную социальную составляющую, и почему нужно с мужским населением работать, потому что у многих мужчин абсолютно порочное представление о мире есть. И я думаю, что многие женщины со мной согласятся. Вот пока я в семье, ну, ребенка признаю за своего. Как только я ухожу или она уходит от невозможности со мной жить, сразу ребенок это ее, она выбрала эту жизнь, пусть она себе такую жизнь, пусть она сама этого ребенка и поднимает. Хотя и в браке он, скорее всего, такой человек денег не давал, но потом он перестает воспринимать этого ребенка как своего и, соответственно, перестает платить алименты. Почему у нас такие долги колоссальные по алиментам? Ровно поэтому, потому что человек не чувствует ответственности за то, что он этого ребенка сделал, родил, и, соответственно, он, этот ребенок, хочет кушать каждый день.
Да, и не только кушать, но и...
И все остальное.
И ходить в школу, и ходить там, я не знаю, занятия, бассейн, например. Куда его надо водить? А вот, да, действительно, ужесточение наказания, вот как бы, ну, не наказание, а отрицательное поощрение, скажем так, разводов, финансово. Это вот один из способов укрепления семей, а раз это укрепление семей, это повышение стабильности семей и увеличение количества людей, которые чувствуют себя счастливыми. Потому что мы там рассматривали главный фактор, это вот доля счастливых людей. Вот. И выяснилось, что вот предотвращение разводов всякими способами, там вплоть до введения норм шариата, а вот это вот один из способов сделать людей более счастливыми. Потому что если возьмем мусульманские регионы, там людей, гораздо больше людей счастливых, и в значительной степени ровно потому, что там жизнь более определенная и более понятная. А более понятная, потому что есть традиции, которые регулируют семейные отношения так, что брошенная женщина с ребенком там невозможно.
А потом, оказывается, что бывшие жены тратят все на себя, а не на ребенка. Да, все 4576 рублей 74 копейки. Именно, а на сдачу летают на Мальдивы. Посмотрите статистику средних алиментов, пожалуйста, и вам станет понятно, на что женщина тратит эти деньги.
На губную помаду. Больше не хватит.
Ну, кстати, элитная дороже стоит. Даже на нее не хватит. Мужчины перестанут жениться, говорит Юля. Женщины уже не все замуж хотят, понимаете? Так что, если мужчины перестанут жениться, я думаю, для женщины не будет или катастрофой. Конечно, конечно. Будут так и прозябать без этого. 7373948. Давайте вас послушаем. Хотят слушатели высказаться. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Алексей, когда нормой становятся однодетные семьи, изменение демографического поведения, это все равно следствие чего-то другого общего. Ну, например, за последние 30 лет уменьшилась потребность в детях в принципе. А это результат чего, скажите?
Потребности в детях, ну вот эти рабочие руки рождаются.
Ну, рабочие руки, да. Это следствие повышения производительности труда. Но надо понимать, что эта потребность, как бы падение потребности в детях, рано или поздно придет к тому, что средний возраст населения сместится выше детородного, да. У нас будет полно людей, много людей, но им будет там за 60. А тогда вопрос воспроизводства, вот естественно, воспроизводство населения, его будет решать там в 10 раз сложнее, чем сейчас. Угу. И вот тогда как раз женщин как раз вот будут заставлять рожать там принудительными мерами, ровно потому, что это способ выживания страны. А чтобы до этого не доводить, надо эту проблему решать сегодня, а не через там 10 лет.
Но мне кажется, сейчас просто переосмысление еще происходит, как бы и социальное, и экономическое, и даже психологическое переосмысление, что есть семья, потому что у нас даже, да, с высоты как бы 21 века видно, ну, тогда-то рожали, потому что вот рабочие руки. Да,
это
но тогда
была нормой.
И это было, во-первых, нормой, во-вторых, не было контрацептивов, и как бы было нормой, что у тебя там 16 детей, а еще болячки, дай бог, выживут там трое, например. Но сейчас-то ситуация другая, и сейчас рожают, как это, да, не для рабочих рук, а, например, хочется родить ребенка, потребность заботиться, высшее проявление, правильное рождение детей. Они тоже государству надо.
Вот меня удивляет, почему каждый разговор об экономике и вообще на любую тему съезжает на тему демографии. Вот почему на другие темы он не съезжает.
Не съезжает, только на это.
А на демографию съезжает.
На демографию и на браки-разводы. Потому что, судя по сообщениям, здесь просто портал в ад открылся. Вот я это все вижу. Действительно, все. Но людей это беспокоит, понимаете?
Что беспокоит конкретно?
Вчера у нас был в эфире.
Конкретно что беспокоит? Вот завтра рождаемость прекращается полностью. Вот завтра не рождается ни один ребенок.
Одни мигранты будут.
Что в нашей стране завтра изменится к худшему? Вот что завтра изменится, если завтра не родится, ничего не изменится? Почему это так волнует, я не понимаю.
Ну,
это изменится через 10 лет. Вот если завтра прекратится рождение детей, люди это заметят через 20 лет, когда некому будет работать. А в ближайшие 20 лет не изменится ничего. Поэтому вот такой какой-то обостренный интерес к этой теме, он меня, честно говоря, удивляет.
Ну, почему? Люди пытаются, как бы, люди определяются, да, что там...
Рожать им не рожать?
Да, многие очень рационализируют и говорят, а для чего? Кто-то говорит, а пусть меня государство обеспечит
родит.
Сначала.
Нет,
здесь, знаете, какие идеи родит. Есть? Да, здесь есть какие варианты. Пусть государство мне даст квартиру трехкомнатную, и тогда я рожу. Но подождите, вы рожаете детей, чтобы квартиру получить, а потом сдадите его в детдом, да, будете на горох ставить. Ну, как бы, или хотите продолжение себя, или давайте рассуждать так, что это когда обретение бессмертия в собственных детях. Ну, как угодно можно рассуждать.
Люди не хотят продолжения себя. Они начинают понимать, что дети – это продолжение себя, когда им там уже за 50. Но в 50 родить ребенка уже поздно. Ну, можно, но для мужчины можно, для женщины уже нет. А поэтому вот тема продолжения себя для рождения ребенка не работает никак. Она возникает ближе к старости.
Что есть семья с экономической точки зрения для государства? Вот почему людей это, возможно, еще триггерит?
А для экономики семья, да. Она не играет никакой роли. Для экономики играет роль конкретный человек. Вот для социальных отношений семья имеет значительную роль как элемент воспроизводства общества. Но, в принципе, общество как таковое, оно возможно и без семьи, потому что были случаи, ну, существовали в мире примеры племен, там, народов, где семьи как таковой не было. А мужчины жили отдельно, женщины жили отдельно. Ну, те же самые племена амазонок, да, про которых там были древнегреческие мифы. Основа этого мифа стоит в том, что есть племена, где мужчины и женщины существуют отдельно, как два отдельных народа. Женщины отдельно, мужчины отдельно, раз там в год они встречаются. Они там встречаются ради праздника там. Вот, но при этом семьи они не производят, и вот и ничего, как-то живут, все нормально.
Ленивый говорит, а если это приезжий, поматросил и бросил, а если горе папаши, бедный, денег у него нет, может, с сознанием женщины тоже надо поработать? Во-первых, с сознанием женщины, женщины сами работают, и поэтому они хотят рожать ровно столько детей, сколько теоретически в одиночку могут поднять. Во-вторых, если поматросил и бросил, она сама этого ребенка поднимает. В-третьих, а если бедных денег нету, надо перестать быть бедным, надо идти зарабатывать деньги.
Хороший совет.
Все.
Хороший совет. Да, что делать бедным? Перестать быть бедным.
Перестать быть бедным, Евгений, идти зарабатывать деньги.
Это шедевр,
в конце
концов.
Нет, ну просто когда... Цитаты. Цитаты для ВКонтакта. Дарю статусы. А, я к тому веду, что...
Вас растерзает
меня...
народ после такого.
Я за 18 лет эфира привыкла уже к этому. А, я к тому веду, что очень странные, абсолютно инфантильные рассуждения, что дети действительно это дорого, тяжело. Вот. Но при этом это, как это называется, да, прокачка собственных навыков. Но когда люди говорят, а вот мне сначала государство должно... А вот она должна сама думать, за кого она выходит, а он как бы не при делах. Ровно поэтому, если у государства есть проблема, что люди мало рожают, работайте с обеими частями общества, и с женщинами, и с мужчинами. А то получается, ну как бы я со своей женской колокольни смотрю, во всем мы виноваты. То карьеру хотим, денег хотим, бедность не хотим. С милым, понимаете, рай в шалаше, так говорят только те, у кого денег нету. Вот и все. 7373948, телефон прямой эфир. И нормально, когда человек хочет, женщина хочет,
Евгений,
для своего ребенка.
Успокойтесь.
Нет, женщина
давайте,
хочет
давайте
для своего ребенка абсолютно нормального экономического состояния.
Заведите свой канал, Евгений, вот там это все написано.
7373948, телефон прямого эфира. Так, что еще? Нилс говорит, кстати, у женщин государство должно выполнять роль мужа. А вы хотите, вот люди говорят.
Это очень креативно.
А что здесь еще? Какие заявления?
Я такого никогда не слышал. Это тот первый раз слышу, что государство должно заменить мужей.
Государство должно... Подождите, но вы говорили, что должны быть у женщины, которая рожает там 3 с лишним детей.
Это да, это экономическая вот. Поддержка. Но заменить государство, заменить мужа полностью не может, даже если очень захочет.
Никак.
Я плохо представляю, как государство может заменить мужа.
Слушатель говорит, проблема с мигрантами. Мы не будем рожать, мигранты придут.
Забастовку объявите.
Забастовку объявите. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Сергей,
да, Сергей.
Огромное спасибо вам за эфир, но как-то у меня ощущение, что ваши высказывания очень противоречивы.
Ну, поясните.
Вот у меня 5 детей.
Так.
Старшему 17, младшему год.
Прекрасно.
Я
восхищаюсь такими людьми, да.
Спасибо вам.
Коротко, пожалуйста, у нас 20 секунд.
Да, просто, ну, вот от государства тоже очень много зависит. Я работаю в правоохранительных органах.
Угу.
Читайте мой канал «Река Смородина», там как раз про государство написано много и подробно.
Ну, это Алексей Николаевич лишний раз доказывает, что эта тема неисчерпаема, и вам тоже в телеге у себя надо эту тему поднимать. Тоже портал откроется точно совершенно.
Да-да-да.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь, в 3 часа Михаил Делягин к нам придет.